С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Лидеры российских политических партий пытаются обеспечить финансирование своих объединений в преддверии возможного финансового кризиса. Может ли президент Дмитрий Медведев помиловать бывшего юриста ЮКОСа Светлану Бахмину? И почему владельцы некоторых отелей и ресторанов в Польше объявили войну британским туристам? Вот такие темы и события, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Растущий финансовый кризис озаботил и лидеров российских оппозиционных политических партий. Коммунистическая партия России и ее глава Геннадий Зюганов призывают своих сторонников поддержать партию в период мирового финансового кризиса. На сайте есть ссылка на бланки квитанции, а переводить можно любую сумму денег, начиная от 1 рубля. При этом в КПРФ отрицают факт, что у коммунистов вообще есть проблемы с финансированием. А в партии «Яблоко» говорят, что на деятельности партии кризис никак не отразился. Лидер «Яблока» Сергей Митрохин вообще считает, что проблемы возникнут как раз у партии «Единая Россия», так как их финансирование полностью зависит от работы крупных российских сырьевых гигантов. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
На официальном сайте КПРФ сразу под обращением Геннадия Зюганова к своим сторонникам размещена ссылка на бланки квитанции, распечатав которые любой пожелавший может перевести на счет партии деньги. Реализация новых планов требует немалых средств. Чтобы завершить намеченное, мы рассчитываем на вашу помощь, ваше плечо, ваши силы. Вместе мы, сила, обращается через сайт лидер коммунистов к своим избирателям. При этом в партии отрицают все разговоры о финансовых проблемах. Сбор денег путем пожертвований – это нормальная практика для КПРФ, говорит пресс-секретарь Компартии Александр Ющенко.
Это, в принципе, является обычной практикой, когда партия обращается к своим избирателям, сторонникам о финансовой поддержке. Затраты идут на основные уставные деятельности партии. Это связано и с протестными действиями, это связано с массовыми мероприятиями. 29-30 будет съезд партии, это достаточно большое мероприятие, затратное. Естественно, в какие-то определенные моменты партия обращается к своим сторонникам, которые откликаются и переводят денежные суммы, денежные средства от того, кто сколько может. Например, могут и рубль перевести, могут, вот у нас был недавно человек, который перевел 80 тысяч рублей в фонд партии. Юридические и физические лица могут вот оказать такую вот посильную материальную помощь. Мы занимаемся обычной деятельностью, которая занимается вообще партия. Если вспомнить за прошлый год, мы также делали такие обращения, связанные с выборами, с региональными выборами, в том числе и выборы проходили президента в Государственную Думу. Финансовая поддержка происходит у нас именно по членским взносам, и в том числе и посильная поддержка граждан. За нас голосовало там более 15 миллионов избирателей. Если каждый сбросится по рублю, это уже 15 миллионов рублей, достаточно существенная сумма.
Как-то вы подсчитываете, как часто поступают платежи?
Мы постоянно проводим через свои газеты, средства массовой информации партийные, отчет, куда направлены были деньги, как их потратили. В принципе, это все открыто. За прошлый год, если я не ошибаюсь, собрали, когда выборы были, более 8 миллионов рублей. Человек, который вносит посильный вклад в жизнь партии, материальный, мы всегда обязательно и председатель партии находит возможность лично отблагодарить каждого такого человека.
Если КПРФ полностью рассчитывает на своих избирателей, то на правом фланге в «Яблоке» все надежды возлагают на спонсоров, представителей малого и среднего бизнеса. Лидер партии Сергей Митрохин заявляет, что финансовый кризис никак не отразится на деятельности «Яблока».
Мы сейчас действительно получаем большую часть своей финансовой поддержки от предприятий малого и среднего бизнеса. Это предприятия в самых разных секторах экономики. Единственное, что могу сказать, они никак не связаны с сырьевыми монополиями. И они не связаны с банками. Поэтому, видимо, нашего финансирования кризис не коснулся. Надеюсь, что наша дальнейшая активная политика обращения к гражданам, в особенности наша поддержка малого бизнеса, среднего бизнеса, защита интересов предпринимателей, которые активно занимаются партией «Яблоко», она позволит нам и дальше получать финансирование. Сегодня реально ни одна другая партия защитой малого и среднего бизнеса не занимается. Видимо, отсюда и те результаты, которые мы имеем сегодня. Но пока, по крайней мере, финансовый кризис никак не сказался на нашем финансировании.
Сергей Митрохин полагает, что как раз партия власти больше всего пострадает от мирового финансового кризиса?
Думаю, что может отразиться на деятельности партии власти, которая в первую очередь связана с крупнейшими монополиями. Эти монополии во многом получают доходы от продажи сырьевых ресурсов за рубеж. И там могут возникнуть проблемы в связи с падением цен на эти ресурсы и в связи с кризисом банков, которые обслуживают эти структуры. Такие партии, наверное, будут испытывать трудности, хотя, скорее всего, временные, потому что если это партии власти, то власть всегда найдет, как им восстановить источники финансирования. Мы же можем рассчитывать только на российское общество, ну и в частности на такой активный сегмент российского общества, как малый и средний бизнес.
Говорил лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Как мировой финансовый кризис отразится на деятельности российских политических партий? Кто пострадает в первую очередь? На эти вопросы «Радио Свобода» отвечает политолог Владимир Прибыловский.
В условиях финансового кризиса как раз на партию власти как бы опосредованно, но наиболее вероятно, что повлияет. В условиях падения цен на энергоносители и в условиях того, что на Западе зависли деньги нашей правящей олигархии, в первую очередь административной олигархии, но и финансовой тоже, им будет, что называется, не до Единой России. Потому что, хоть она и называется партия власти, но она на самом деле второстепенный там, и третьестепенный рычаг управления страной. Два главных рычага управления страной – это телевизор и исполнительная вертикаль.
Как-то деятельность партии, вот их работа, она как-то изменится в связи с этим?
Сейчас, когда денег станет меньше, во-первых, придется ограничить, я думаю, что правящие круги все-таки ограничат свое личное потребление. Далее, социальный подкуп они ограничить не могут, потому что по населению кризис ударит довольно сильно. Поэтому вот сокращать за счет социального подкупа я бы им не рекомендовал. А вот всякие второстепенные расходы можно сократить. В частности, на «Единую Россию», которая на самом деле там пятое колесо в телеге. Подспорье. Это не является «Единая Россия» главным рычагом управления страной. Она вообще у нас политические партии и парламент существует так, для Запада, для витрины. А вот что касается маленьких партий, я думаю, тут Сергей Митрохин, может быть, чуть-чуть слукавил, не может не ударить по яблоку, это тоже. Но сравнительно по спонсорам ударит. Спонсоры маленькие, бедные, неизбежно пострадают и, в свою очередь, будут вынуждены сокращать расходы на вот такие не самые жизненно важные для них вещи. Но сравнительно, конечно, «Яблоко» и так бедная партия. Сравнительно, конечно, они потеряют немного. Но у них и так спонсорского финансирования мало. Но будет еще меньше. Но тут правильная политика сохранять, так сказать, при плохой игре хороший вид. Действительно, «Яблоко» что-то потеряет, но это будут небольшие деньги.
Рассказывал политолог Владимир Прибыловский. Максим Мирошевский, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 16:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Заместитель министра финансов России Сергей Старчак освобожден под подписку о невыезде. В Дагестане сегодня в результате обстрела один сотрудник милиции погиб и трое ранены. Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина подала прошение о помиловании президенту России Дмитрию Медведеву. Депутат от блока Юлия Тимошенко, воспользовавшись перерывом заседания Верховной Рады, в очередной раз заблокировали трибуну и вход в президиум. Украинский парламент должен был рассматривать сегодня пакет мер по борьбе с финансовым кризисом. Петербургские власти во второй раз не согласовали маршрут марша народного гнева, который должен пройти 25 октября. В Таиланде суд признал бывшего премьер-министра страны виновным в коррупции. Таксин Чиноват заочно приговорен к 2 годам тюрьмы. Президент США Джордж Буш заявил, что усилия правительства по борьбе с финансовым кризисом начинают приносить плоды. Представительство России при ООН получило письмо от имени кандидата в президент США от республиканской партии Джона Маккейна с просьбой о финансовой помощи для его избирательной кампании. Представитель компании Маккейна уже заявил, что отправка письма, по всей вероятности, была вызвана ошибкой в списке адресов для автоматической рассылки. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежей европейской прессы. Вместе со мной в студии уже, как и вчера, мой коллега Владимир Тольц. Владимир, ну, еще раз здравствуйте.
Еще раз здравствуйте.
Ну, и по традиции давайте начнем говорить о главных темах. И она такая же, как и вчера, очевидно. То есть растущий финансовый кризис. Угадал?
Угадали. Действительно, главная тема, как и все предыдущие дни, это кризис и то, что ждут от него. Но и как часто в последнее время, Много в этой связи пишут сегодня в Европе и о России. Британская «Таймс» и французская «Монд» пишут о желании всех крупнейших предприятий в России и их владельцев получить свой кусок из 50 миллиардов долларов, выделенных правительством, чтобы помочь им погасить долги за границей. При этом «Монд» отмечает: Кремль может приструнить олигархов. Российские олигархи, которые спешат к кассе, открытой Кремлем в помощь оказавшимся в тяжелом положении, вскоре могут понять, что ничто не дается даром. А «Таймс» предсказывает: временная национализация ключевых отраслей в России может опять понравиться электорату. Она будет воспринята как выпад против олигархов. А после оздоровления экономики, возможно, вторичная приватизация активов, колоссально прибыльная для Кремля и его преданных слуг. Между тем, пишет «Таймс», спасенные олигархи останутся перед Путиным в вечном долгу. Таким образом, нынешний премьер в очередной раз проявит свой талант обращать невзгоды в преимущества. Пока же положение лояльных власти российских толстосумов отнюдь не радужно, и оно вовсе, власть вовсе не рвется каждый раз им на помощь. Правительство, пишет Монд, и глазом не моргнуло, когда Олег Дерипаска, еще вчера самый богатый человек России, был вынужден отказаться от своей доли в канадском заводе по выпуску автозапчастей. Но равнодушие непозволительно, когда Алишер Усманов встал перед необходимостью срочно рефинансировать принадлежащие ему 1.5% акций «Газпрома», которая угрожает конфисковать Дрезднер Банк.
Владимир, ну вот хочется очень вас спросить, вы не устали изо дня в день в обзорах печати говорить лишь о нынешнем финансовом кризисе?
Ну, честно сказать, надоело, конечно. Если позволите, я расскажу что-то более, так сказать, духоподъемное из сегодняшних газет. Но прежде еще одно.
То есть вы мне повысите настроение этим материалом?
Надеюсь.
И нашим слушателям?
Надеюсь. Но прежде я все-таки короткая цитата еще на тему, связанную с кризисной, цитата из «Гардиан». Российские коммунисты, собравшиеся в воскресенье у статуи Карла Маркса, могут наконец-то порадоваться. То, чего в течение 70 лет не сумел добиться Советский Союз, крах мирового капитализма, сейчас как будто происходит, в том числе и в самой России. Ну вот, а теперь разрешите о приятном. Британская «Индепендент» сегодня рассказывает о результатах новых исследований европейских и американских ученых, изучающих факторы, влияющие на долголетие и ощущение счастья жизни. Дальше вот, пожалуйста, не смейтесь, я буду цитировать. Оказывается, те, кто ведет активную сексуальную жизнь и не берет денег в долг, живут дольше, чем пессимисты, трезвенники и бедняки.
Я это всегда подозревал.
Да, но вот слушайте еще. Лауреаты Нобелевской премии живут в среднем на 2 года дольше, чем номинанты на эту премию. А если вы получите «Оскар», это подарит вам несколько лишних лет. А если вы получили «Оскар» дважды, вам обеспечены целых 6 дополнительных лет жизни. И регулярное поедание темного шоколада, как и регулярное посещение церкви, продляет жизнь. И постоянное потребление в умеренных количествах вина, а также, как и игра в гольф, тоже продляет. И еще. Женатые живут на 10 лет дольше холостяков. И некурящие тоже. А главное, цитирую снова, исследования, проведенные в Балтиморе, США, показали, что в богатых кварталах продолжительность жизни составляет в среднем 83 года, тогда как в бедных 63 года. В общем, открыли, наконец, известное. Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.
Владимир, ну нам с вами только осталось или получить «Оскар», или же Нобелевскую премию. И, ну, проблема долголетия решена. Попробуем, да?
Попробуем хотя бы вином обойтись и всем прочим.
Спасибо большое, Владимир. Напомню, Владимир Тольц познакомил нас с интереснейшими материалами в свежих европейских газетах. Мы продолжаем программу «Время свободы». Одна из главных новостей дня – то, что бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина, мать двоих детей, находящаяся на 8-м месяце беременности, подала вчера прошение о помиловании на имя президента России Дмитрия Медведева. Бахмина отбыла более половины срока из 6,5 лет по обвинению в хищении имущества «Томскнефти» ВНК и уклонении от уплаты налогов. Районный суд Мордовии дважды отказывал ей в условно-досрочном освобождении. Со дня подачи ходатайства до отправки в администрацию президента, в принципе, может пройти около 3 месяцев, и вполне вероятно, что, конечно, рожать Бахминой придется все равно в тюрьме. В своем обращении к президенту Светлана Бахмина подчеркивает, что никогда не была ни крупным собственником, ни руководителем, ни лицом, получившим какую-либо выгоду от преступления. У государства нет к ней финансовых требований, все налоговые претензии она погасила добровольно. Хотя Бахмина признает свою вину в этом письме. Тем временем на сайте Бахмина.ру продолжается сбор подписей под еще одним обращением к президенту с просьбой освободить ее из-под стражи. На этот час в поддержку Бахминой высказались уже более 50 тысяч человек. Вот что рассказала сегодня утром в интервью «Радио Свобода» Людмила Телень, главный редактор сайта «Избранная.ру», при поддержке которого проходит сбор подписей под этим письмом.
Вы знали, что адвокатами Светланы Бахминой готовится прошение о помиловании к президенту?
Нет, мы этого не знали.
А как вы думаете, насколько быстро может быть получен ответ на ее прошение и на аналогичное коллективное письмо, под которым на этот момент, как я вижу, собрано уже более 50 тысяч подписей?
Я не очень понимаю, как долго может тянуться юридическая процедура, если все это будет идти вот так, как это принято в нашей бюрократической машине. Но мне кажется, что в данном случае президент вполне может сделать встречное движение, поскольку речь идет о том, что в ближайшие 2 месяца Светлана Бахмина должна родить, чтобы этого не случилось в тюрьме. Мне кажется, здесь имеет смысл проявить какую-то оперативность в решении. Тем более, что я думаю, что, конечно, и президент, и его советники размышляют на эту тему. Для них ведь не новость эта ситуация. Тем более, что президент Медведев, насколько я знаю, очень продвинутый интернет-пользователь.
Но какой-то информации, может быть, из неофициальных источников о том, какое решение принято в Кремле относительно судьбы Светланы Бахминой, у вас пока нет?
У меня ее нет, и более того, я не ищу ее, и мне кажется, что в данном случае это несущественно. Важно было, чтобы то, что мы наблюдаем, да, люди по своей воле, их никто не заставлял, они ставят свои подписи под письмом в защиту другого человека, да, они не ориентируются на политическую конъюнктуру, и свидетельством тому подписи самых разных людей. Там, с одной стороны, Григорий Явлинский, с другой стороны, Гарри Каспаров, с одной стороны, журналист Михаил Леонтьев, с другой стороны, журналист Александр Минкин, да, люди самых разных политических убеждений, но это их гражданская позиция. Мне кажется, что не надо думать, какие там сигналы поступают из Кремля, а надо высказать свою точку зрения.
Это было мнение главного редактора сайта «Избранная.ру» Людмилы Терень, с которой беседовал мой коллега Марк Крутов. Мы продолжаем «Время свободы». На очереди у нас российская региональная городская тема. В Москве намерены приступить к реставрации памятника Минину и Пожарскому. Как написано в документе, подписанном мэром города Юрием Лужковым, памятник федерального значения находится в аварийном состоянии. По мнению экспертов, сегодня в реставрации нуждаются большинство московских историко-архитектурных объектов. Однако, для того, чтобы работы были проведены качественно, необходимы очень большие деньги. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Реставрацию памятника национальным героям Минину и Пожарскому начнут с обследования технического состояния объекта. Этим займется специальная рабочая группа, которая проведет исследовательские работы, изучит специфику памятника, рассказал журналистам заместитель главы Комитета по культурному наследию Москвы Александр Филяев. С такой тщательностью к работам приступают по нескольким причинам. Во-первых, памятник, установленный на Красной площади еще в XIX веке, за все это время ни разу не реставрировался. Об его истории рассказывает искусствовед, сотрудник Третьяковской галереи Елена Титаренко.
Это один из самых лучших в России, на мой взгляд, памятников. Поставлен он в 1818 году и стал первым в Москве скульптурным памятником. И надо сказать, что следующий такой известный, по-настоящему знаменитый памятник, который почти дотягивает до уровня вот этого шедевра Мартеса, появился только в 80-м году. Всем известный памятник Пушкину, который поставлен на Тверском бульваре. И самое интересное, что оба этих памятника, хотя они поставлены совершенно разные эпохи, друг на друга не похожи, они были созданы отчасти на народные деньги. И это, кстати, тоже запечатлено на памятнике.
В 1931 году памятник, стоявший лицом к Красной площади, было решено перенести к собору Василия Блаженного. По словам Елены Титаренко, это было связано с планом реконструкции Москвы.
отчасти это было связано с теми идеями, которые бродили тогда в умах нашей советской номенклатуры и элиты. Беда в том, что памятник мало того, что потерял вот этот вот круговой обзор, он еще и утратил в какой-то степени смысл, потому что вот эти вот фигуры, их расположение, их жесты, они были очень идеологически нагружены, как мы бы сейчас сказали.
Сегодня, по словам специалистов, исторический объект находится в аварийном состоянии. В целом же в Москве большинство памятников, а их более 1000, нуждаются в ремонте. Особенно это касается строений 18 и 19 веков, говорит кандидат архитектуры Татьяна Кудрявцева.
Сколько лет реставрировался Пашков дом? Лет 20. Вы помните, сколько шла реставрация памятников архитектуры по имени Царицына? Или, предположим, до сих пор у нас в плохом состоянии дом Толстого Остермана. Это музей декоративного искусства. Памятники действительно 18-19 века, особенно если там находятся учреждения государственные, они сейчас в очень прискорбном состоянии.
Основная проблема, по которой либо откладывают ремонтные работы объектов архитектуры, либо затягивают на несколько лет финансы, говорит Татьяна Кудрявцева.
До настоящего времени вопрос состояния памятника федерального значения и регионального значения вплотную не рассматривался этот вопрос. Всегда предполагается, что по закону, что пользователь, арендатор, должен не только за аренду платить, но еще и отреставрировать памятник. Это в основном очень вещи накладные. Пока нет механизма, по которому бы, как в Париже, во Франции, человеку, который занимает памятник и реставрирует, какие-то были льготы. Вот я думаю, что отсутствие такого механизма, оно в значительной степени и провоцирует какие-то, ну, не лучшие отношения к памятнику.
Искусствовед Елена Титаренко считает, что не имея достаточных средств, приступать к реставрации уникального памятника нельзя.
На мой взгляд, у современных реставраторов есть самые широкие возможности. Проблема одна. Все упирается в деньги. Для того, чтобы сделать реставрацию достойно, нужно просто заплатить достойные деньги. Он сделан из бронзы. Бронза – это самый обычный распространенный скульптурный материал. Но просто бронза бывает хорошего качества и не очень. И для того, чтобы сделать памятник хорошо, нужно просто заплатить побольше денег и найти мастеров, которые стоят немножко дороже. Но я только вот здесь вот я не понимаю сути проблемы. Неужели кто-то рискнет заменить скульптурную композицию, отлитую под руководством Мартаса, на скульптурную композицию, отлитую сегодня? Говорят, что вот когда некий господин, возглавляющий строительный комплекс Москвы, приехал в Венецию, он сказал, да, конечно, хорошо, но какое-то все ветхое. Вот построить бы это все заново. Почему же они не сделают так? В глазах человека цивилизованного, любого там, неважно, музейщика, архитектора, кого угодно, это совершенно невозможно.
Насколько серьезной будет реконструкция, специалисты пока не говорят. Известно лишь то, что завершить ее планируют в 2011 году. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в эфире Радио Свобода ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Михаил Соколов, а в гостях у нас лидер Левого фронта, депутат Государственной Думы России Илья Пономарев. Вы слушаете «Время свободы». Сейчас в Москве 16:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Заместитель министра финансов России Сергей Старчак освобожден под подписку о невыезде. Такое решение принял сегодня Следственный комитет при прокуратуре России. Поскольку расследование завершено, и обвиняемый не сможет повлиять на результаты следствия. В Дагестане сегодня в результате обстрела один сотрудник милиции погиб, и трое получили ранения. Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина подала прошение о помиловании президенту России Дмитрию Медведеву. Ранее письмо президенту с просьбой помиловать Бахмину направили ряд членов Общественной палаты России. Депутаты от блока Юлии Тимошенко, воспользовавшись перерывом в заседании Верховной Рады, в очередной раз заблокировали трибуну и вход в президиум. Украинский парламент должен был рассматривать сегодня пакет мер по борьбе с финансовым кризисом и вопрос о выделении средств из бюджета на проведение досрочных выборов. Петербургские власти во второй раз не согласовали маршрут марша народного гнева, который должен пройти 25 октября. В Таиланде суд признал бывшего премьер-министра страны виновным в коррупции. Таксин Чиноват заочно приговорен к 2 годам тюрьмы. Президент Соединенных Штатов Джордж Буш заявил, что усилия правительства по борьбе с финансовым кризисом начинают приносить плоды. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Большом зале Московской государственной консерватории проходит фестиваль, посвященный столетию Оливье Мессиана. Вчера состоялся один из самых значительных концертов этого фестиваля, на котором были представлены культовые произведения французского импрессионизма, никогда прежде в России не исполнявшиеся. На этом концерте побывала и корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
2008 год объявлен ЮНЕСКО годом Оливье Мессиана, французского композитора и органиста собора Нотр-Дам, которого справедливо считают одним из основоположников современной академической музыки. Кульминацией московского фестиваля, посвященного столетию маэстро, стал вчерашний концерт, на котором исполнялись симфонические произведения, требующие грандиозного оркестрового состава. Государственным симфоническим оркестром «Новой России» дирижировал приглашенный из Франции Даниэль Кафка. Я попросила его сказать несколько слов об особенностях московского фестиваля.
Сейчас день рождения Мессиана празднуют везде, и по количеству мероприятий, посвященных этому событию, можно судить о том, насколько Мессиан значительная фигура в современной музыке. Конечно, выбранные для фестиваля симфонические сочинения требовали большого оркестра, и собрать такой состав не так просто, но российские музыканты были очень внимательны и восприимчивы к этой музыке, поэтому все получилось очень хорошо.
Действительно, исполнение современной симфонической музыки такого масштаба – большая редкость. Но важнее всего то, что в России впервые прозвучит концерт для четырех солистов и оркестра, последнее произведение Оливье Мессиана. Подробнее о программе концерта я попросила рассказать художественного руководителя фестиваля, композитора Юрия Каспарова.
Для нас кульминация фестиваля – это концерт для четырех солистов и оркестра. Это замечательное сочинение, оно интересно тем, что здесь Мессиан собрал... как-то аккумулировал все то, над чем он работал всю свою жизнь. Затем мы исполняем двух, наверное, самых ярких учеников. Яниса Ксеначиса, пьеса оркестровая, это «Ампрен». Эта пьеса тоже в России никогда не исполнялась. Что касается Жерара Гризе, он один из основателей так называемой спектральной музыки. Это одно из наиболее интригующих направлений в современной музыке вообще. Так что фестиваль у нас не очень большой, но все концерты очень интересные, поэтому мы очень гордимся тем, что мы смогли организовать такой, в общем-то, для нас очень солидный фестиваль.
Несомненно, посвященный столетию Оливье Мессиана фестиваль дает московским слушателям уникальную возможность познакомиться не только с редко исполняемыми произведениями, но и с замечательными музыкантами. В ноябре в фестивале примут участие органист Нотр-Дам Оливье Латри и не менее известный пианист Пьер Лоран Эмар. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура. Новости и комментарии».
Иллюстрации Эрнеста Шепарда к «Винни-Пуху» и книги Кеннета Грэма «Ветер в ивах» будут проданы на аукционе. Торги запланированы на 4 ноября. За карандашный рисунок, изображающий пятачка, тигру и Винни-Пуха с горшком меда за кухонным столом, родственники художника рассчитывают выручить приблизительно 35 тысяч долларов. Во Франции поставлен музыкальный спектакль, по ходу которого зритель должен засыпать. Создатели спектакля «Нокто», руководитель марсельского ансамбля «Телемак» Рауль Лей и режиссер Жан-Паскаль Вьё. По замыслу постановщиков, 20 детей младше 2 лет под присмотром 10 взрослых устраиваются в небольших шезлонгах и слушают пьесу для сопрано, флейты и ударных инструментов. Музыка и манера исполнения усыпляют маленьких зрителей. В Большом зале Петербургской филармонии 24 октября состоится сольный концерт незрячего перуанского пианиста Хвена Чуки. После триумфального выступления музыканта на международном конкурсе пианистов имени Святослава Рихтера летом 2008 года некоторые эксперты называют Хвена Чуки гением, особенно отмечают его собственную первую сонату. Индус по национальности и уроженец Перу, Хвен Чуки начал обучаться музыке в Соединенных Штатах в возрасте 5 лет, а уже год спустя выступил с первым сольным концертом. В петербургской программе Хвена Чуки – Бах, Гайден, Франк и собственная композиция пианиста. Московское издательство «Русская панорама» выпустило книгу Юрия Емельянова «История в изгнании. Историческая периодика русской эмиграции. 20-30-е годы». Эту новость комментирует Иван Толстой.
В эмиграции оказались многие светлые личности российской науки и педагогики. Их творческое наследие велико и еще мало изучено. Оно пока что овеяно легендами. Сегодняшний читатель едва ли осознает, что эмигрантские историки пережили, вероятно, куда большую драму, нежели другие ученые или литераторы. Оторванные от главного источника своей профессии, архивов, историки оказались на научной обочине. Они не могли пополнять свои знания неизвестными материалами, а пользовались только чужими исследованиями, в том числе советскими. Вот почему жанр обзора и обобщения стал в изгнании главным. Одним приходилось писать о религиозности того или иного деятеля, другим заниматься историей иконы, третьи разрабатывали философию истории, четвертые, не выдержав, возвращались обратно в Россию, где и погибали. Владимир Набоков однажды желчно сказал: «Лучше жить с копиями на свободе, нежели с подлинниками в застенке». Как афоризм – это красиво. Как метод – вряд ли спасает историка-профессионала.
С новостями культуры вас сегодня познакомили мои коллеги Дмитрий Волчек и Иван Толстой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Очередной выпуск рубрики «Политика онлайн», который сегодня подготовил Кирилл Кобрин, посвящен последним шагам Русской Православной Церкви, которые некоторые интернет-обозреватели считают весьма необычными.
Компромисс между Московским и Константинопольским патриархатами может сдвинуть с мертвой точки вопрос о Всеправославном соборе.
С такой неожиданно оптимистической формулировки начинает московский религиовед Борис Фаликов свою статью на сайте Газета.ру. Текст называется «Сила в немощи» и посвящен некоторым не совсем обычным действиям Русской Православной Церкви в последние месяцы.
РПЦ еще раз подтвердила свое нежелание вторгаться на каноническую территорию Грузинской Православной Церкви, поставив церковные интересы выше государственных.
Действительно, заявление о том, что РПЦ, которую кто только не упрекал чуть ли не в сервильном следовании кремлевской политике, ставит церковный интерес выше государственного, неожиданно. Чтобы как-то обосновать такое заявление, Борис Фаликов приводит последние факты.
В Стамбуле произошла встреча глав и представителей поместных православных церквей. До конца было неясно, поедет ли в Стамбул московский патриарх, ведь туда был приглашен и глава Эстонской апостольской православной церкви, ЭАПЦ, которую Москва признавать не желает и которую настойчиво поддерживает Константинополь. Поехал. Более того, участвовал в совместной литургии с немилым ему главой ЭАПЦ. И вновь раздались голоса, намекающие на слабость Москвы и ее очередной проигрыш Константинополю. Одновременно встречи в Стамбуле состоялось и заседание конференции европейских церквей, куда входят многие протестантские и православные церкви континента. И на нем случился скандал, вновь связанный с Эстонией. В прошлом году конференция приняла в свои ряды ЭАПЦ, а в этом отложила принятие другой эстонской церкви, которую поддерживает Москва. Перед лицом такой явной несправедливости РПЦ приостановила свое членство в этой организации. Казалось бы, вот к чему привела политика соглашательства и уступок. Дождались, теперь и КЕЦ нас ни в грош не ставит. На самом деле события на Кавказе и в Стамбуле подняли авторитет РПЦ в мировом православии на небывалую прежде высоту.
Надо сказать, что не так часто в разговоре об РПЦ используют такие словосочетания, как «небывалая прежде высота». Впрочем, многое здесь объясняется контекстом разговора. А контекст этот таков. Борис Фаликов продолжает на сайте Газета.ру.
Политики изо всех сил пытаются втянуть церкви в свои геополитические игры, беззастенчиво используя их как инструменты влияния. В результате принципы «реалполитик» все чаще утверждаются и в политике православной. Играя на руку властям, церкви копируют их повадки, добиваясь уважения к себе силовым давлением на партнеров. Забывая при этом, что конечные цели церковной и светской политики абсолютно противоположны. Государство стремится отстоять национальные интересы, церковь – интересы христианские. Национальные интересы часто противоречат друг другу, христианские – никогда. По сути, это один интерес, вернее, идеал – духовное единство. И осуществляется он вовсе не силовыми методами. Апостол Павел, в честь которого и собрались поместные церкви в Стамбуле, ссылался на слова Христа: «Моя сила совершается в немощи». В раздираемом конфликтами православном мире напоминание об этом может оказаться вовсе не лишним.
Если продолжить разговор о государственно-церковном контексте нынешних международных шагов РПЦ, следует помнить, что во многих странах, которые обычно называют демократическими, и они таковыми являются, существует государственная церковь. Достаточно назвать англиканскую церковь в Великобритании, ее формальным главой вообще является монарх, или галиканскую церковь во Франции. Это порождение трех революций и двух империй. С другой стороны, независимость христианской церкви явлена прежде всего в Ватикане, который и сам есть государство. Где же место РПЦ между этими двумя крайностями? Я спросил об этом самого автора статьи «Сила в немощи» Бориса Фаликова.
Есть ряд церквей в Европе, которые имеют государственный статус. Это прежде всего англиканская церковь, кроме того, лютеранская церковь в Норвегии. И что характерно, они всеми силами пытаются изменить свой статус государственный. Англиканская церковь делает это достаточно интенсивно, и архиепископ Кентерберийский Роуэн Уильямс не раз высказывался в пользу такого решения. Какова мотивация? Мотивация простая. Являясь церковью государственной, церковь теряет свой духовный, моральный авторитет и не может, так сказать, активно заниматься миссионерской деятельностью, приходит в упадок. То же самое происходит и внутри норвежской лютеранской церкви. Ее соседке, шведской лютеранской церкви, удалось это сделать. Она сумела изменить свой статус, перестала быть государственной. И вот уже год или два является независимой и самостоятельной. И, насколько мне известно, там же есть признаки оздоровления религиозной жизни. Теперь что происходит в России? На мой взгляд, здесь как раз процессы идут обратные. Согласно Конституции, РПЦ не имеет государственного статуса, она отделена от государства. И вряд ли этот конституционный статус будет изменен. Но, тем не менее, в церкви очень сильна тенденция сближения с государством по максимально широкому спектру вопросов. И обычно это делается не впрямую, а говорится о том, что церковь должна участвовать в жизни общества. Да, церковь отделена от государства, но она не может быть отделена от общества, и поэтому давайте будем как можно активней. Но тут надо учитывать российскую специфику, а именно, собственно, общество как такового, вот в понимании западном, у нас нет гражданского общества. У нас, так сказать, общество насквозь пронизано государственными структурами, находится под контролем государства. Поэтому тут есть некий элемент лицемерия. Участвуя в жизни общества, на самом деле церковь сотрудничает не столько с обществом, сколько с государством. Вот мне кажется, что это тенденция нездоровая, но все-таки наряду с этим есть в церкви здоровые силы, которые понимают, что чрезмерное, так сказать, сближение с государством может обернуться для церкви весьма нездоровыми последствиями.
Московский религиовед Борис Фаликов. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кубрин.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Заместитель министра финансов России Сергей Старчак освобожден под подписку о невыезде. Такое решение принял сегодня Следственный комитет при прокуратуре России. Поскольку расследование завершено, и обвиняемый не сможет повлиять на результаты следствия. Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина подала прошение о помиловании президенту России Дмитрию Медведеву. Ранее письмо президенту с просьбой помиловать Бахмину направили ряд членов Общественной палаты России. Петербургские власти во второй раз не согласовали маршрут марша народного гнева, который должен пройти 25 октября. В Дагестане сегодня в результате обстрела погиб сотрудник милиции, еще трое ранены. Депутаты от блока Юлии Тимошенко, воспользовавшись перерывом в заседании Верховной Рады, сегодня в очередной раз заблокировали трибуну и вход в президиум. Украинский парламент должен был рассматривать сегодня пакет мер по борьбе с финансовым кризисом.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Стоимость межбанковских кредитов России, которой многих из них так не хватает, только за последние два дня круто менялась дважды. В понедельник ставка по межбанковским кредитам сразу вдвое повысилась, сегодня сразу вдвое упала. При этом спрос многих банков на новые деньги остается очень высоким, что проявилось и на валютном рынке, вокруг которого возникли слухи о девальвации российского рубля. Подробнее обо всем этом мой коллега Сергей Сининский в нашей экономической панораме.
На одном из самых крупных международных рынков межбанковского кредитования в Лондоне, текущий показатель которого ставка LIBOR, обычно говорят о трехмесячных кредитах. И ставки на нем сегодня 4-5% в разной валюте, причем в последние дни они упали до самого низкого уровня с начала года. В Москве на этом рынке доминируют однодневные кредиты, и динамика ставок на нем только в последние три дня 10-20% и сегодня вновь 10%. Почему они так высоки? Аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Леонид Слипченко.
До 20 числа выплаты НДС идут достаточно крупные. И на фоне как раз кризиса доверия, естественно, это вызвало скачок ставок. Это первый фактор. И второй фактор – те ставки, которые игроки внутренне делали на девальвацию рубля, то есть на рост курса доллара в отношении к рублю. Соответственно, они покупали очень много долларов. В то же время Центральный банк России показал свое желание не ослаблять рубль. Естественно, эти игроки в краткосрочном моменте остались в проигрыше. Поэтому у них очень сильно вырос спрос на рубль, что и вызвало рост краткосрочных ставок.
Это, кстати, одна из версий, откуда могли возникнуть слухи о предстоящей девальвации рубля. Но в целом, какова роль и значимость рынка межбанковских кредитов для текущих операций тех или иных российских банков? Аналитик инвестиционной компании «Уникредит Атон» Рустам Баташев.
Роль межбанковского кредитования, она просто огромна и незаменима не только для российских банков, а в принципе для любых банков. Без этого рынка нормальное функционирование банковской системы невозможно. Например, если в какой-то момент времени банку не хватает денег, чтобы, допустим, расплатиться по каким-то своим краткосрочным обязательствам, обычно используется межбанковское кредитование. И в стабильной ситуации банк просто на несколько дней может перекредитоваться у своих партнеров, решая все проблемы. А когда наступает такой кризис доверия, даже полностью стабильному банку невозможно занять деньги на 1-2 дня, и тогда может наступить ситуация, когда банк объявит дефолт. То есть не сможет расплатиться по своим каким-то предыдущим обязательствам. То есть роль огромная.
Вчера состоялся первый аукцион беззалоговых кредитов Центрального банка России. И вчера же ставки на рынке межбанковских кредитов выросли сразу вдвое. Казалось бы, должно быть наоборот.
Точного объяснения у меня, конечно, этому нет. Единственное, можно там предположить, что до этого межбанковский рынок был активен только крупными участниками. Мелкие участники не имели туда доступа, потому что им просто никто не давал деньги на межбанки. Вот вчера им, грубо говоря, начали давать, и та ставка, про которую говорили, что для мелких банков это 20-30%, она просто проявилась вчера на рынке межбанковского кредитования. Почему она сегодня упала? Хотелось бы надеяться, что ликвидность, та, которую в систему влили вчера, она начала действовать, и рынок межбанковского кредитования оживает уже не только для крупных, но и для более мелких банков.
То есть получается, что ставки на этом рынке – это в основном цена доверия его участников друг к другу?
Поскольку это однодневные кредиты, то большая часть все-таки ставки на межбанки – это цена доверия. Если действительно сейчас говорить о том, что стоимость денег между крупными банками 10%, то, очевидно, к меньшим банкам, менее надежным, эта процентная ставка выше, может, те же 20%. В нормальной ситуации они должны быть приблизительно одинаковые.
В последние дни появляется все больше сообщений о том, что в разных регионах России постепенно нарастает масса банковских неплатежей ввиду отсутствия у самих банков средств на проведение текущих операций по счетам своих клиентов. Как оценить масштаб таких неплатежей? Леонид Слипченко, финансовая корпорация «Уралсиб».
Масштаб оценить достаточно сложно на данный момент. Их прецеденты, конечно, и о них многие участники рынка знают. Действительно, у второго и третьего эшелона банка, который особенно расположен в регионах, у них сейчас проблемы достаточно большие с ликвидностью. Задержки по платежам есть, естественно, все это связано с кризисом доверия. И не только с банками, но и с компаниями реального сектора, которые, в принципе, кризис доверия среди реальной экономики, он тоже сейчас на достаточно высоком уровне находится.
Я бы хотел вернуться вновь к возникшим в последние дни слухам о девальвации рубля. Если еще год назад Центральный банк России скупал по 1,5-2 миллиарда долларов в день, чтобы сдержать рост курса рубля, то сегодня, наоборот, он тратит почти столько же, чтобы сдержать уже его падение. На ваш взгляд, именно на этом фоне могут возникать подобные слухи? Рустам Баташев, компания «Уникредит Атон».
Я это понимаю именно так, как вы и говорите. Сейчас Центральному банку приходится тратить свои золотовалютные резервы, чтобы поддержать курс рубля. Происходит это по двум причинам. Первая причина – это отток капитала из страны. Компании продают рублевые активы, покупают валютные активы. Плюс падающая нефть, то есть внешние поступления за счет экспорта нефти, они уменьшаются. Количество поступающих долларов в страну, оно уменьшается. Вот поэтому приходится поддерживать рубль. Соответственно, из этого там кто-то делает вывод очевидный, что если так будет продолжаться очень долгое время, то рубль может и не удержать. И поэтому возникают слухи. Конечно, под собой они имеют какое-то основание, но я скажу, что запасов у Центробанка еще очень-очень много, и сдавать рубль так просто, я думаю, никто не собирается.
В целом, напоминают эксперты, объем валютных резервов России все еще значительно превышает 500 миллиардов долларов, это третий в мире. При этом почти до такого же уровня вырос общий объем внешнего долга России, более 90% которого сегодня приходятся на долги не государства, как в 1998 году, а уже компаний и банков.
С экономической панорамой вас сегодня познакомил Сергей Синицкий. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит, как всегда, репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. В старинной польской столице, Кракове, многие владельцы ресторанов и гостиниц в последнее время закрыли доступ в свои заведения для британцев. Почему именно для них? Об этом рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
В Варшаве становится все больше иностранных туристов, хотя столицу Польши до сих пор вряд ли можно было назвать популярным туристическим направлением. Еще 5-7 лет назад встретить в будний день на улице Варшавы гостя из-за границы было хоть и возможно, но на каждом шагу группы иностранцев не попадались. Теперь все изменилось. Иностранные языки в Варшаве слышны везде, в любое время дня и суток. Туристам, разумеется, в Польше рады. Это хороший заработок, причем не только для гостиниц и ресторанов. Ведь каждый потраченный туристом в Польше злотый так или иначе инвестируется в самые разные отрасли экономики. После вступления Польши в Евросоюз в 2004 году количество иностранных туристов здесь стало расти стремительно. В минувшем году 15 миллионов иностранцев, которые оставили в Польше 11 миллиардов долларов. Руководители отрасли планируют к 2012 году довести эту цифру до 19 миллионов. Столько туристов, по планам польских властей, будут посещать Польшу ежегодно. В том числе и с этой целью Польша в конце сентября начала собственную рекламную кампанию на CNN. Это 30-секундные ролики о Польше в целом и о нескольких городах. 625 роликов пройдут в течение 12 недель. Нелегко за 30 секунд донести до зрителя то, что хочешь сказать, но, думаю, нам это удалось сделать. Будет также публицистическая неделя о Польше на CNN и так далее. Мы рассчитываем привлечь как туристов, так и иностранных инвесторов. Говорит Рафал Шведка, председатель Польской туристической ассоциации. Между тем, если в Варшаве, Лодзе или Белостоке иностранных туристов ждут, то в древней столице Польши, Кракове, от них потихоньку начинают уставать. А ведь Краков в списке наиболее привлекательных туристических городов Европы американского журнала Travel Leisure оказался аж на 5-м месте. Краковяне неплохо зарабатывают на иностранных туристах, которых в город приезжает около 4 миллионов ежегодно. Около 10% из них – британцы. И вдруг именно перед туристами из Великобритании все чаще закрываются двери краковских ресторанов и гостиниц. В чем же дело? Владелец краковского хостела пан Ежи объясняет причину достаточно коротко и ясно. Очень много пьют, потом крики, песни, но это бы еще ничего, если бы имущество не портили, когда агрессивными становятся.
И агрессия неприемлема.
Схема выгодного отдыха на уикенд проста и всем известна в Западной Европе. Заранее выкупленные билеты из Лондона до Кракова с самолетами бюджетных авиалиний может стоить как одна бутылка хорошего виски в Англии. А в Польше и рестораны, и алкоголь в несколько раз дешевле, чем в Великобритании. Именно поэтому шумные компании из Англии или Ирландии охотно прилетают в Краков на выходные и устраивают печально известные холостяцкие вечеринки, по-английски «stag parties». Времени немного, поэтому оторваться нужно на полную катушку. Это, наверное, юмор такой английский. Группа туристов, мужчин, выпивших наших, конечно, сняли среди города штаны и показали, что у них там в этих штанах есть.
Что там в тех споднях на?
Говорит патрульный полицейский. Английские туристы часто переодеваются в странные костюмы. Например, изображают монахов Бэтмена или вообще остаются в одних плавках. Штрафы за непристойное поведение вместе с тем, в отличие от, например, туристов из России, британцы платят сразу же, без лишних разговоров или доставки в комиссариат полиции. Так или иначе, уставшие от выходок пьяных британских туристов, владельцы ряда ресторанов и отелей отказываются обслуживать англоязычных клиентов, опасаясь потерять своих. Один господин звонил к нам в хостел, хотел приехать с семьей на несколько дней. Так он прямо и спросил, точно ли не будет у нас в это время британцев. Говорит пан Януш, работник хостела, что недалеко от центра Кракова. Бойкот поддерживают и некоторые таксисты. Среди них пан Гжегош, который пьяному британскому туристу на просьбу подвезти, отвечает следующее. No, thank you. Не поедем.
Не едем.
Однако, как свидетельствует статистика, только несколько процентов из почти 400 тысяч англичан, навещающих ежегодно Краков, едут в этот прекрасный город для того, чтобы подебоширить и пройтись по клубам и стриптиз-барам. Остальные – бизнесмены, пенсионеры с хорошими манерами или ценители памятников архитектуры. И они часто становятся жертвами поведения своих более разгульных земляков. Среди них Джон Уильямс, британский студент, который подрабатывает переводами для групп туристов из Англии. Ждал я, ждал официантку в ресторане, а она, когда услышала, что мы с друзьями и студентами по-английски между собой говорим, подошла и заявила, мы англоязычных не обслуживаем. Я понимаю, что мнение о нас портят многие мои земляки, но это на самом деле низшие слои общества, нельзя по ним судить о всех. Большинство британцев – это воспитанные люди, которые уважают интересы других людей. Образ англичан портит еще и то, что не только они говорят по-английски в Кракове. Это могут быть шведы, и датчане, и голландцы, и бог знает кто еще, а достается именно британцам. Кроме этого, по мнению польского социолога Ежи Ковальского, проблема пьяных британских туристов наверняка преувеличена. Дело в том, что это бальзам на наши национальные комплексы. Смотрим на этих пьяных англичан и думаем, да они так же могут, как мы, напиться, они такие же, ведут себя так же, как и мы. Уполномоченный мэра Кракова по делам туризма Гражина Лея проблемы во всем описанном выше не видит. По ее словам, молодежь во всех странах мира любит развлечься, а если принимать во внимание количество туристов, посещающих Краков, то таких, о которых речь идет в этом рассказе, среди них очень мало.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная корреспондентом Радио Свобода в Польше Алексеем Диковицким, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Вот главные темы следующего часа. Ситуация в Верховной Раде Украины. Новые дискуссии о будущем российского Черноморского флота. И несколько мнений известных российских экономистов о возможном развитии финансового кризиса. Будут и другие репортажи. Оставайтесь на наших волнах. Слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Следователь Гарсон приказал досмотреть эти вещи и произвести
обыск. Серьезные финансовые трудности неблагоприятно отразились.
Нецелесообразной назвал инициативу Юлии Тимошенко.
Резко повышение цен на керосин явилось одной из причин.
Среди подсудимых бывшие армейские чиновники, главный редактор...
Против назначения нового губернатора выступили только местные.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».